Стало быть, Ольга еще не умерла. Около нее хлопотали два врача. Когда я вошел, Павел Иванович, щуря глаза, бесконечно сопя и пыхтя, выслушивал ее сердце. Земский врач, чрезвычайно утомленный и на вид больной человек, сидел около кровати в кресле и, задумавшись, делал вид, что считает пульс. Отец Иеремия, только что окончивший свое дело, заворачивал в епитрахиль крест и собирался уходить. «А вы, Петр Егорыч, не скорбите», — говорил он, вздыхая и поглядывая в угол. «На все Божья воля, к Богу и прибегните». В углу на табурете сидел Урбенин. Он до того изменился, что я едва узнал его. Безделье и пьянство последнего времени сильно сказывались как на его платье, так и на наружности. Платье было изношено, лицо тоже. Бедняга неподвижно сидел и, подперев кулаками голову, не отрывал глаз от кровати. Руки и лицо его все еще были в крови, а мытье было забыто. «О пророчество моей души и моей бедной птицы! Когда моя благородная, убитая мною птица выкрикивала фразу о муже, убившем свою жену, в моем воображении всегда появлялся на сцену Урбенин. Почему? Я знал, что ревнивые мужья часто убивают жен изменниц. Знал в то же время, что урбенины не убивают людей. И я отгонял мысль о возможности убийства Ольги мужем как абсурд. «Он или не он?» — задал я себе вопрос, поглядев на его несчастное лицо. И, откровенно говоря, я не дал себе утвердительного ответа, несмотря даже на рассказ графа, на кровь, которую я видел на руках и лице. Если бы он убил, то он давно бы уже смыл с рук и лица кровь, вспомнилось мне положение одного приятеля-следователя. Убийцы не выносят крови своих жертв. Если бы я захотел пошевелить мозгами, то я вспомнил бы немало сему подобных положений. Но не следовало забегать вперед и набивать свою голову преждевременными заключениями. «Мое почтение», — обратился ко мне земский врач, — «очень рад, что хоть вы пришли. Скажите, пожалуйста, кто здесь хозяин?»
«Здесь нет хозяина. Здесь царит хаос», — сказал я. «Изречение очень милое, но тем не менее мне нисколько не легче», — желчно закашлялся земский врач. «Три часа прошу, умоляю дать сюда бутылку портвейна или шампанского, и хоть бы кто снизошел к мольбам. Все глухи, как тетерева». «Льду только сейчас принесли, хотя я приказал достать его 3 часа тому назад. Что же это такое? Человек умирает, а они словно смеются. Граф изволит в своем кабинете распивать ликеры, а сюда не могут дать рюмки. Посылаю в город, в аптеку. Говорят, что лошади заморены и ехать некому, потому что все пьяны. Хочу послать к себе в больницу за лекарствами и повязками, и мне делают одолжение. Дают мне какого-то пьяницу, который еле на ногах стоит. Послал его 2 часа тому назад, и что же? Говорят, что он только сейчас уехал. Но не безобразие ли это? Все пьяны, грубы, неотесаны. Все какие-то идиоты. Клянусь Богом, первый раз в жизни вижу таких бессердечных людей». Негодование врача было справедливо. Он нисколько не преувеличивал, а напротив. Чтобы злить желчь на все беспорядки и безобразия, имевшие место в графской усадьбе, не хватило бы целой ночи. Деморализованная бездельем и безначалием прислуга была отвратительна. Не было того лакея, который не мог бы служить типом зажившегося и зажиревшего человека. Я отправился добывать вино. Дав 2-3 оплеухи, Я добыл и шампанского, и валерьяновых капель, чем несказанно порадовал медиков.